Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Еда и культура.
Я не знаю, в ресторане можно ли есть руками? Я такого
хороший не... вопрос, хороший.
Но меня все-таки интересует вот...
Курочку.
У меня все бывает на столе. Да. И об этом я не хочу говорить. Вот я вижу везде русскую, то есть эту эмалевую посуду, нержавейка полным-полно, стефалевым покрытием. А вот где купить русскую чугунную сковороду, я не знаю. Вот просто все обошел, не найду.
То есть вы считаете, что на Тефале уже не та еда
так
будет,
просто,
да?
Просто там вкус другой на чугуневой сковородке получается. Еды.
Хорошо, Александр, мы сейчас зададим вопрос. Все-таки я еще вернусь тогда к Сергею. Сергей, как насчет чугунной сковородки, да?
Ну, да, конечно, чугунная сковородка – вещь хорошая. Я не люблю тефалевую тоже и не люблю эти модные, не буду говорить, фирмы с толстым дном. Я люблю обычные кастрюльки, и мне в них, я себя в них чувствую комфортно. Вот. А чугунные сковородки очень редко бывают, остатки какие-то, видимо, нашего чугуна.
В антикварных магазинах.
Да, практически, да, рядом с этими чугунными утюгами. Но вот недавно относительно мне товарищ принес 3 сковородочки, подарил. Но они такие, совсем не те, которые вы мечтаете, а они такие маленькие и с очень низким бортиком. Там вот картошечку жареную не помешаешь на сале.
Будет выпрыгивать.
Будет выпрыгивать. Да, они скорее блинные такие.
Саш, у меня вот какой вопрос к вам. Я на самом деле должен признаться, я только сегодня утром вернулся из Парижа. Вы очень хорошо знаете Париж. Извечный спор, какие женщины более красивые, русские и французские, кажется, теперь решается в пользу русских. Действительно, женщины у нас очень красивые. И тем не менее, даже в новом поколении мы наблюдаем, что наши женщины порой имеют лишний вес. Это что, от еды неправильно они едят? Как вы думаете?
Нет, я не думаю, что они неправильно едят. Если женщина хочет не иметь лишнего веса, она легко это сделает, и не за счет каких-то ограничений в еде. Сейчас есть 1000 методик, 1000 возможностей добиться оптимальной фигуры, хотя которые иногда, на мой взгляд, выглядят чуть-чуть искусственной. Женщина, как и все остальное, должна быть естественной. Если женщина имеет тело, она должна его иметь, она не должна от него избавляться.
Энциклопедия русской души. Еда и культура. Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 9 октября 2004 года.
Микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях художник и кулинарный критик Сергей Цыгаль и ресторатор Александр Смелянский. Тема нашей сегодняшней программы – еда и культура. То есть культура еды, культура кухни и кухня культуры. Вот об этом наша сегодняшняя программа. У Гоголя в повести «Страшная месть» есть такой эпизод, когда колдун пьет черную воду. И по гениальной догадке писателя Андрея Белого, это не черная вода, это кофе. Колдун пьет кофе, значит, он пьет чужую воду, пьет чужой напиток, а следовательно, он не наш, он колдун. Многие века было так, что если человек ел пищу, которая не отвечала его национальной принадлежности, то он считался как бы изменником этой нации, изменником своей родины. Сейчас в 20 веке это началось, а в 21 все более бурно продолжается. Все перемешалось в кулинарии. У нас здесь, в Москве, появилось огромное количество
иностранных ресторанов с иностранными поварами. То есть приехали люди, которые представляют итальянскую кухню, японскую кухню, французскую кухню, тайскую кухню и много-много другого. Мы все-таки состоим из того, что мы едим. И мой первый вопрос Сергею Цыгалю: значит ли это, что мы изменяем нашей российской душе и становимся другими? Действительно, достаточно перестать есть гречневую кашу и есть также замечательные наши щи, переключиться на другую еду, и с нами что-то происходит. Как вы думаете, Сереж?
Я думаю, что ничего с нами не происходит, хотя великий Похлёбкин, которым я беспрерывно приникаю, вот он всегда писал, что, в общем-то, следует есть ту пищу, среди которой ты родился, как бы, да? Среди картошки, капусты, хотя и то, и другое привозное, но среди простой такой российской пищи. Я же думаю, что я, вообще говоря, родился японцем, потому что как только я лет, не помню сколько, 12-15 назад в Нью-Йорке первый раз попал в японский ресторан, с тех пор я просто, ну вот сейчас, слава богу, это очень доступно стало и близко, и в большом количестве, я вот бегаю в рис-рыбу все время, мне там очень нравится, и где ударник, и я просто каждую неделю практически ем и готов есть это сутками. Я готов есть японскую пищу. Я не думаю, что со мной что-то произошло. В промежутках я еще покупаю на рынке просто куски сырой семги. И тоже ем ее сырую. Это меня, правда, в Копенгагене научили. Никакая не строганина, а просто вот берешь кусок семги, не подвергая никакой тепловой обработке. Просто кладешь на тарелку, ну, косточки надо вынуть, конечно, пинцетом, чтобы не мешало. Выдавливаешь лимон, перец, и все, и вперед, и это дико вкусно. Не знаю.
А вот смотрите, Сереж, если вы стали есть японскую еду, а она считается едой легкой, это та самая еда, после которой не клонит в сон, когда появляется больше энергии, живот не разбухает, не набухает, не образуются там всякие газообразные материи, так значит, может быть, это та самая еда, которая и здоровая, и полезная, и необходимая организму, независимо как какой нации он принадлежит?
Очень может быть. Просто, ну, естественно, сырую рыбу потреблять дороже, чем
картошку.
Чем картошку, например,
а вот,
от которой, кстати, да, извините, Монтиньяк пишет, и вообще человек потребляет. Не то, что картошку есть, люди не должны. Это пища. Почему? Для животных. Потому что вот он пишет, что от картошки пользы никакой.
То есть даже в этих Макдональдсах, когда продают...
Ну, это чудовищная, вообще говоря, еда, и все эти Макдональдсы я терпеть не могу, и никогда не хожу.
А не значит ли это, что какой-то удар просто по русской пище, если мы говорим, не ешьте картошку, потому что она пища для животных? Может быть, все-таки какая-то картошка неплохая, там, не знаю, вареная, в мундире, это же...
Я-то ее ем, и даже очень даже по-разному готовлю, и замечательно, вот могу быстро сказать, если можно, как делала моя мама, научила меня хорошо помыть картошку, быстро ее выпекаешь в духовке на большом огне, она быстро очень готовится. Такую взять среднего размера, одинаковую. Потом разрезаешь пополам, вдоль, выковыриваешь содержимое и кусочек сливочного масла и тертый сыр. Все обратно запихиваешь и кладешь уже разрезанной частью кверху. И опять в горячую духовку.
То есть, и получается...
Фаршированная картошка дико вкусная.
И недорого, да?
Совсем недорого.
Потому что некоторые наши радиослушатели скажут, вот вы тут сейчас будете давать рецепты, которые стоят вообще...
Не будем давать рецепты. Даже семгу, если просто ее есть без... И не в ресторане, а дома, тоже не очень дорого получится.
У нас на проводе уже Новосибирск. Владимир, да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я сначала хотел задать вопрос, потом появился второй. Сейчас мне хочется сделать некоторые комментарии. Вот ваш гость, да, сказал, что ему понравилась японская кухня.
Так.
Я заметил, что у меня с возрастом изменились пищевые пристрастия. Например, я стараюсь есть... Ну, белок, он и есть белок. Так вот, меньше мяса, больше рыбы и больше молочных продуктов, в частности, обычные вот домашние самоделковые простокваши.
Угу.
Это я сваливаю на возраст. Ну, что касается японской кухни, она интересная, там масса морепродуктов, в частности, практически все необходимые для организма белки в японской кулинарии присутствуют, что очень важно.
У вас есть в Новосибирске рестораны японские, да, появились?
Я вот насчет японского ресторана не знаю, я последние вот с 90-го года вообще практически в общественное питание не заглядываю. Я знаю, что у нас есть много китайских.
Китайских есть, да?
Есть корейские. Я беседовал с людьми, которые вот, чисто наши русаки сибирские, которые бывали в китайских ресторанах. Они рассказывали, что они там ели. Говорят, что это вполне нормальная еда, но когда ты узнаешь, что ты именно ел, тебе может, ну, не всегда стать комфортно.
Понятно. Спасибо.
Вот. А теперь два вопроса.
Да, давайте, вот первое, я как раз хотел перейти к вопросам, да.
Угу. Как уважаемые ваши эксперты относятся к микроволновой печи как способу приготовления? Дело в том, что у меня жена научилась великолепно практически все готовить в этой печи. Кстати, очень вкусно. Угу. Очень хорошо идет. И второй вопрос связанный, как они относятся к пресловутой, этой самому раздельному питанию.
Раздельному питанию. Хорошо. У нас второй наш гость, Александр Смелянский, человек, который очень приближен к французской культуре и к не только к французской еде, к французским напиткам. Он здесь, в Москве, представляет один из самых известных французских коньяков уже давно и с успехом. Не буду говорить, какую уж прям, чтобы не было прямой самой рекламы, да. Но с другой стороны, Александр также открыл и ресторан, который называется «Реставрация». Вот я как раз хочу передрисовать вопросы Владимиру Александру. Саш, как вы думаете, микроволновка – это хорошо или это, в общем, что-то такое, как домашний Макдональдс, который портит еду?
Нет, это не совсем так. Современные микроволновые печи... Есть целый ряд рецептов, которые разработаны специально для готовки в микроволновых печах. От чего бы я предостерег, не подогревайте хлеб или выпечку в микроволновой печи. Вы потеряете полностью вкус того, что вы приготовили.
То есть не надо хлеб туда вкладывать?
Греть хлеб не надо, да, ни в коем случае. Микроволновая печь еще чем хороша, если вам надо что-то быстро приготовить или разморозить какой-то продукт до того, как вы сделали блюдо. Конечно, это удобно сделать в микроволновке, это быстро, это, ну, в общем-то, без особых потерь. Но полностью приготовить блюдо в микроволновке, на мой взгляд, невозможно. Оно должно доходить потом уже на обычном, на гриле или на обычной плите, смотря то, что вы готовите.
Понятно. Хорошо. Тогда, Сергей, давайте продолжим отвечать на вопросы Владимира из Новосибирска. А раздельное питание, как что это такое? Это миф, может быть?
Ну, вообще говоря, все вот эти нынешние диеты и модный нынче доктор, не буду называть его, а все на нем сидят, и вот все эти анализы, ну, мне кажется, что это такой чистый лохотрон всероссийского масштаба. Потому что...
Один из.
Да, потому что, когда я вижу, как мой племянник Слава выковыривает с товарищем из шурпы, которую я только что приготовил, баранью роскошную, выковыривает морковку, потому что им нельзя есть морковку, они с товарищем вдвоем маленький кусочек выковыривают морковку. А при этом рассказывают, как они, будучи в Праге, нам нельзя есть кожу от жареных уток. Но мы ели, она такая вкусная, мы все равно ее ели. Вот так они соблюдают это все. При этом говорят, нельзя есть морковку, нельзя есть, допустим, лук или вдруг какую-то там капусту цветную или простую. При этом можно есть свиную рульку. Но все равно ограничения в хлебе, в жирах, в углеводах, конечно, чтобы как бы не пудрили мозги по-разному, там, разным лицам, причем еще их держат на веревочке в течение 3 месяца, говорят, что нужно идти и сдавать повторный анализ крови. Вот. Ну, не знаю. Монтиньяк, который там со своими заморочками. Я, вот он, кстати, против картошки. Я не знаю. Я думаю, что лучше всего и правильнее, наверное, поступать железно, как вот делает моя жена Люба, когда она чувствует, что она поправилась, она просто перестает есть. Она говорит, я не ужинаю. И что бы ни было в доме вкусного, куда бы ее ни звали, она просто есть не будет.
То есть это лучше, как с курением, лучше совсем бросить на пару дней есть, чем питаться умеренно, да, чтобы
похудеть. Да, конечно. Да. Ну, раздельное питание – такие обманки, по-моему, для самого себя. А вот если не есть хлеб со сливочным маслом, к примеру, и не есть картошки, отказаться от нее, хотя она очень даже, то ты тут же похудеешь.
Спасибо. Мы продолжим через минуту.
Говорит Радио Свобода. Почему вы любите Россию?
Потому что я русский, поэтому люблю Россию. Самая хорошая страна. Добрые люди, что еще сказать?
Россию я люблю, но правительство я не люблю. За что любить? Голод, есть нечего, нищета.
У меня здесь все. Вот я даже знаю, например, в отпуск я уезжаю. На какое-то короткое, допустим, время. Все, я подъезжаю к Самаре, у меня такое волнение. Вот за это я и люблю Россию.
За родной город, в котором я родился. За Волгу. Редко в каком городе есть река. Причем такая река, а не просто речушка.
Кого еще любить, кроме России? Я нигде не был, только России. Вот родина моя. Я жалею в вагоне воду.
А кто сказал, что я ее люблю? Я об этом вообще не думаю.
Мама красивая. Много всяких интересных мест. Поэтому я люблю Россию.
Потому что она наша, а что мы еще можем любить? Ну, в основном, конечно, дети, работа, семья.
В эфире нет границ. Лови свободу.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете «Радио Свобода». На «Радио Свобода» моя программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях художник и кулинарный критик Сергей Цыгаль и человек, у которого есть свой московский ресторан, человек, который хорошо разбирается во французской кухне, Александр Смелянский. Тема нашей сегодняшней программы «Еда и культура». А у нас есть звонок от Александра из Санкт-Петербурга. У нас всегда, скажу вам, наши уважаемые гости, очень активны Санкт-Петербург. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да. Я не знаю, в ресторане можно ли есть руками? Я такого...
Хороший вопрос, хороший.
Но меня все-таки интересует вот...
Курочку.
У меня все бывает на столе. Да. Об этом я не хочу говорить. Вот я... Вижу везде русскую, то есть эту эмалевую посуду, нержавейка полным-полно, стефалевым покрытием. А вот где купить русскую чугунную сковороду, я не знаю. Вот просто все обошел, не найду.
То есть вы считаете, что на тефале уже не та еда будет,
просто
да?
Просто там вкус другой на чугуневой сковородке получается. Еды.
Хорошо, Александр, мы сейчас зададим вопрос. Все-таки я еще вернусь тогда к Сергею. Сергей, как насчет чугунной сковородки, да?
Ну, да, конечно, чугунная сковородка – вещь хорошая. Я не люблю тефалевую тоже, и не люблю эти модные, не буду говорить, фирмы с толстым дном. Я люблю обычные кастрюльки, и мне в них, я себя в них чувствую комфортно. Вот. А чугунные сковородки очень редко бывают, остатки какие-то, видимо, нашего чугунного.
В антикварных магазинах.
Да, практически, да, рядом с этими чугунными утюгами. Но вот недавно относительно мне товарищ принес 3 сковородочки, подарил. Но они такие, совсем не те, которые вы мечтаете, а они такие маленькие и с очень низким бортиком. Там вот картошечку жареную не помешаешь на сале.
Будет выпрыгивать.
Будет выпрыгивать. Да, они скорее блинные такие.
Саш, у меня вот какой вопрос к вам. Я на самом деле должен признаться, я только сегодня утром вернулся из Парижа. Вы очень хорошо знаете Париж. Извечный спор, какие женщины более красивые, русские и французские, кажется, теперь решается в пользу русских. Действительно, женщины у нас очень красивые. И тем не менее, даже в новом поколении мы наблюдаем, что наши женщины порой имеют лишний вес. Это что, от еды неправильно они едят? Как вы думаете?
Нет, я не думаю, что они неправильно едят. Если женщина хочет не иметь лишнего веса, она легко это сделает, и не за счет каких-то ограничений в еде. Сейчас есть 1000 методик, 1000 возможностей добиться оптимальной фигуры, хотя которые иногда, на мой взгляд, выглядят чуть-чуть искусственной. Женщина, как и все остальное, должна быть естественной. Если женщина имеет тело, она должна его иметь, она не должна от него избавляться.
Вот это тоже моя точка зрения, потому что мне кажется, что как бы в нашу матрицу заложены параметры нашего тела. Да? Если женщина в теле будет стараться быть худой, то она будет, будет противоречить самой себе.
Да, безусловно.
Да? И то же самое, если худая женщина будет стараться быть полной, то пышечкой такой.
А если худую красавицу всю жизнь, фигуристу, вдруг там после 40 начинает разносить, и она превращается в бочку в очень короткий срок. И выглядит это ужасно.
Вы думаете, что это не связано с едой? Что это просто заложено?
Нет, это связано там с возрастными изменениями организма и так далее. И, к сожалению, с этим надо считаться. И тут уже ведь никогда же молодые с весом, в основном они же не борются, они едят, что попало, вспомните, что вы ели,
да,
когда были
и
молодые, студенческие годы.
Сейчас едят по-другому, хотя наверняка сгорает так же, но едят, конечно, по-другому.
Уже думать стали сейчас, думать.
И думают, что едят, и думают, что пьют. У нас еще снова Санкт-Петербург. Юрий Павлович, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, пару слов не по теме.
Да.
Я в восторге от вашей апокрифа.
Спасибо.
Я слушаю.
Спасибо, Юрий Павлович.
Вот, у меня вопрос таков. Вот у меня сын 29 лет. И вдруг он решил стать вегетарианцем.
Так.
Ну, я что-то был удивлен очень и пытался с ним как-то говорить спокойно, потому что я, на мое мнение такое, может, оно ошибочно, что это свойственно людям пожилым, старикам, вегетарианцам. Но он утверждает обратное, но я ему посоветовал обратиться прежде всего к специалисту, потому что резко и организма ничего нельзя делать, по-моему.
Вы знаете, ваш вопрос совершенно закономерный. Я тоже, когда вижу, что мои друзья превращаются в вегетарианцев, это меня порой настораживает. Сначала появляется какая-то идеология, а потом уже к этой идеологии подбирается определенная пища. Мне кажется, что тут, в общем, так резко не стоит менять еду. А, впрочем, давайте мы спросим Александра Смелявского. Саш, как вообще с
Вегетарианская кухня, она достаточно интересная, может быть, разнообразная, да? Но вегетарианство именно в пище, в потреблении, это всего лишь следствие как бы другой философии, которую начинает человек исповедовать. Меняется его менталитет, меняется его восприятие жизни, и в подтверждение этого он становится вегетарианцем. Очень мало вегетарианцев из тех, которые говорят: «Ой, я видел телят, которых везли на бойню, теперь я не могу есть телячье мясо». Ну, неделю они не поедят, а потом курицу едят, а потом и теленка спокойно. Вегетарианство – это философия, а еда, вегетарианская кухня – это лишь подтверждение этой философии.
Ясно. У нас еще есть один звонок от Ивана из Москвы. Да, Иван, мы вас слушаем.
Большое спасибо вообще за вот передачу, за ту культуру, которую вы нам несете.
Спасибо.
Видите, у меня вот такой, может быть, даже сложный вопрос. Вы Николая Васильевича Гоголя упомянули в начале передачи.
Да.
У него очень часто упоминалось о том, что где-то в трактирах, харчевнях хлопнула бутылка щей. Или открыли бутылку щей. Что это такое? И если можно, если вопрос сложный, ну, можно потом, ну, как-то донести, вот рассказать, что это за эти гоголевские щи в бутылках?
Да, кстати говоря, Иван, я тоже на это обращал внимание. Не знаю, как, Сергей, насчет
щи. К своему стыду я только что сдал в редакцию статью о щах, но вот совершенно ничего не знаю о щах в бутылке. Я даже написал рецепт пирог со щами. Не к щам, а пирог из щей. Такой вот странный рецепт, кстати, из Питера он ко мне подъехал. Но вот просто в бутылке не знаю. Грибной бульон в бутылке мы наливаем и морозим его, и потом им пользуемся зимой.
Могу предположить, что речь идет именно о таком же способе хранения. И, ну, назовем это не бутылка, наверное, а бутыль все-таки с более широким горлышком, куда щи заливались, выставлялись на холод и...
А потом как вынимать оттуда?
Ну, растапливаю их, согреваем.
А, растапливаю. Да. Потому что вот я знаю, как в Сибири, Люба мне рассказывала, жена, что у них в бараке они жили, они замораживали...
Пельмени?
Нет, ну, пельмени, да, пельмени, собой, нет, да. Они замораживали, бабушка варила огромную кастрюлю борща, его замораживали, а потом кусками просто откалывали, несли в дом и в кастрюлю отогревали.
А вот, Сергей, скажите мне, пожалуйста, вечный вопрос, который мне задают за границей. Борщ – это русская еда или это украинская еда?
Да вообще русской кухни нету никакой. За что не возьмись?
Наконец я тоже это услышал.
За что не возьмись?
Пельмени
китайские, да. Борщ с пампушками. Я не знаю. Но это все так близко. Любую книжку.
А соленый огурец?
Ну, давайте говорить о каких-то даже не блюдах, борщ исключения, а продуктах славянской кухни. Вот тогда мы, наверное, правильно решим этот вопрос.
Саша, а все-таки действительно борщ с Украины пришел, да, скорее?
Борщ, как видно, пришел с Украины, видоизменился, он стал менее острым к северу, ну, как все становится менее острым к северу, скорее всего. Я должен сказать, кстати, что борщ – это единственное русское блюдо, которое выделяют известные французские повара и пытаются его сделать по-французски чуть-чуть, включая в меню даже трехзвездочных мишленовских ресторанов. А это такой...
Это показатель.
Это показатель, да.
Ой, нас уже надвигаются на наши новости, и поэтому я должен сообщить нашим читателям, что на... читателям, вот, видите, писатель, он всегда говорит читателям, нашим слушателям, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. У нас в гостях Сергей Цыгаль и Александр Смелянский. Мы говорим о культуре еды и еде культуры. Продолжим после краткой сводки новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Еда и культура.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Я 2 года назад прошла курсы Новосибирского народного университета молодости и здоровья. Ректор Николай Константинович Пирожков, который в том числе учит культуре питания. Также, как правильно вести себя в жизни, как очистить организм, массажу глаз, лица и шеи и многому другому. И 2 года назад перешла на раздельное питание, когда в один прием пищи белки и углеводы не смешивают, а совмещение продуктов питания идет строго по таблице Шелтона. И следующий прием пищи не менее чем через 2 часа, можно хоть и через 8 принимать. Результат достигается великолепный.
Ну какой, например?
Здоровье, хорошее здоровье – это огромный труд. Я похудела постепенно на 11,5 килограмм. Худела я постепенно. Некоторые за 2 недели худеют на 7 килограмм. Вес у меня стал как в 23 года. Простудные заболевания у меня снизились в 4 раза. Мужа простудные заболевания вообще оставили. Он не болеет сейчас. Энергия значительно прибавилась. Исчезли красные родинки, ряд красных родинок, не все, с тела. Кожа молодеет. У некоторых восстанавливается даже цвет волос. Люди отказываются от лекарств. Болезни, ну, не представляете, какие, проходят. Ем я, что хочу и сколько хочу. Но продукты только натуральные. Можно рассказывать много, я волнуюсь. Вопрос гостям, кто захочет ответить. Как много сейчас в питании применяется искусственного происхождения продуктов питания? Заранее благодарю вас за ответ.
Спасибо, Лидия Ивановна. Сергей, что у нас с искусственными элементами?
Я думаю, что много. Ну, как обычно, дурят нашего брата, мы ничего не знаем. Когда происходят какие-то рейды, то выясняется, что все у нас продукты генетически измененные. Но с этим сделать, по-моему, уже ничего нельзя, потому что жить вообще вредно. Я сомневаюсь, что я бы захотел жить на раздельном питании, даже при исчезновении простудных заболеваний с сокращение в 4 раза.
И красных родинок.
И красных родинок, да.
Исчезновение красных родинок.
Да, лучше.
Лучше уж пусть красные родинки, но поесть хорошо.
Ну, поесть, да, действительно. Прийти в ресторан, во французский. Кстати, вот я сейчас вспомнил, в конце апреля я был в туре.
Это город во Франции.
Да, город во Франции. Луара, на Луаре, да. И такой знаменитый повар Жан Барде, может быть, вы его знаете, двухзвездочный Мишлен, мировой повар у него, его называют повар-садовник. Угу. Вот он сам все выращивает, у него в саду какие-то растут помидоры на деревьях, у него какие-то там базилики, травки. Он все говорит, он сказал, что Луара – самое лучшее место в мире. У нас живут французы, которые говорят по-французски без акцента. У нас водится самая лучшая рыба, у нас великолепная дичь летает, у нас зайцы, у нас великолепное животноводство, у нас все самое лучшее, у нас чудесная икра.
Энциклопедия русской души. Еда и культура. Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 9 октября 2004 года.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто только что подключился, тому здравствуйте. Сегодня у нас в гостях художник и кулинарный критик Сергей Цыгаль и ресторатор, то есть владелец ресторана московского, замечательного, кстати, ресторана, Александр Смелянский. Тема нашей сегодняшней программы – еда и культура. На пейджер пришло сообщение от Натальи из Москвы. Если можно, расскажите, пожалуйста, о современной еврейской кухне. Серёж, что это такое?
Небольшой знаток еврейской кухни, хотя был в Израиле несколько раз и питался там, соответственно. На мой взгляд, это очень вредная и такая, я бы сказал, она может быть сытная, но очень вредная для организма. Поскольку сейчас все борются с холестерином, а она просто из холестерина состоит. Все эти шкварки, все эти гусиные, утиные, все это жареное, пережаренное с луком, это все жутко вредно. Ну, а если сравнить с какой-нибудь французской, с легкими соусами и жуткой вкуснятиной, то это просто что-то такое, анахронизм какой-то. Хотя вот друзья мне тут привезли летом хумус в баночке. Мы очень даже хорошо ели. Его здорово намазывать на мацу, например.
Я скажу по секрету, что пока шли новости, мы обсуждали все-таки, какое истинное блюдо русское, и пришли к заключению, что это щи. Сереж, так щи, почему же оно такое русское? Это, во-первых, слово щи, да, щи, это такое, в общем, не самое иностранное слово в нашем языке.
Да. Ну, оно возникло, чтобы не соврать, я все сведения, я компьютером не пользуюсь, поэтому я все, что знаю, я все цепляю у Похлёбкина, я внимательно его все время читаю. По-моему, в 11 веке щи возникли, как-то определились, и состояли они тогда из 6 компонентов обязательных, иначе вот это уже не щи, и из них 3 компонента были наши, российские, а 3 компонента пришедшие. 50-50. В том числе и капуста, и сметана, и что-то исчезло из щей, где обязательно капуста, мясо, вот мясной бульон, например, сейчас многие...
Это говорит, что есть
щенина, да, постная щенина в мясном бульоне. Потом совершенно отсутствует нынче то, что называлось заболтка, да, это мука, тогда ржаная. Я не думаю, что это было очень вкусно, но это делало...
Ну, это питательно.
Делало, да, питательно. И забелка – это сметана. Вот сметана осталась в некоторых случаях. Сметана. Да. Потом грибы.
Смотрите, Геннадий нам прислал сообщение на пейджер. Виктор, кислые щи в бутылках – это сорт кваса. Вот. И, кстати говоря, мне подсказывают, что, кажется, нам звонят уже, кто-то хочет свою версию выдвинуть. Александр из Петербурга. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, да, Виктор, добрый день. Добрый вечер, уважаемые гости. Жалко, что у вас нету Гениса Александра, известного метафизика кулинарного, который с помощью кулинарии может объяснить любую парадигму мира. Это в этом смысле, конечно, ему равных нет, извините, пожалуйста, но как бы я в восторге от того, что делает Геннис. А у меня вопрос вот какого смысла. Да. Здесь упоминалась еврейская кухня. Да. Да, пара замечаний по поводу Гоголя тут прозвучало, хотелось сказать по поводу Гоголя и Крылова. Да. У Гоголя были большие проблемы с пищеварением, как известно, да, и вот все вот эти...
Говорят, даже описания... от этого и умер вообще.
Все вот эти вот описания, великолепнейшие описания Гоголя, это сублимация, вот по Фрейду, стопроцентная, другое известное Жора Крылов, кроме Демьяна Лухи, я что-то у него не помню, каких-то кулинарных описаний. Кстати, знаменитая державинская шекнинская серия «Золотое приглашение к обеду», да, опять-таки было написано, когда у Державина тоже были проблемы с пищеварением. Так что это вот вопрос.
Это бывает, это бывает. Это касается...
Да, вот мне так кажется, что если литератор очень пышно уделяет очень много этому места в своих творениях, то значит явно проблемы с пищеварением у него присутствуют.
Вы знаете, это не всегда так, потому что дело в том, что среди русских писателей, в общем, нельзя сказать, что было много обжор, а вот среди вообще русских известных творцов обжор, я имею в виду из других искусств, были очень крупные обжоры и большие любители кулинарии.
А натюрморты пышные.
Да, ну вот смотрите, вот Стравинский, который был такой худенький и небольшого роста, говорят, был самый большой обжор в русской культуре.
Вопрос вот какого свойства, здесь упоминалась уже еврейская кухня, вредная еврейская кухня, на взгляд гостей ваших. Значит, вот все-таки эта дихотомия для меня неразрешима. Есть опыт культурной любой нации, да, традиционная кухня, которая вырабатывалась поколениями. С другой стороны, тут выясняется, что традиционная кухня вредна. Вот как эту дихотомию разрешить? Потому что, русская кухня, о которой вы говорили, что нету, ну, действительно, она такая, так сказать, впитала все это синтетическая кухня, но, тем не менее, такие продукты, как черный хлеб, тяжелые супы, вот эта вот жирная пища, как бы, так сказать, с точки зрения любого медика, он скажет, извините, это вам до 50 лет с русской кухни, а дальше, как бы, так сказать, уже футляр деревянный.
Ясно. Хорошо. Александр, сейчас мы тогда... Будем с этим разбираться. Саш, как можно откомментировать слова Александра?
Ну, во-первых, я хотел бы немножко реабилитировать еврейскую кухню, о которой начали говорить, да. В Израиле еврейская кухня – это как бы не показатель, потому что существует несколько направлений. То, что считается еврейской кухней в Израиле, это небольшая трансформация средиземноморской кухни, назовем ее семито-хамитской, если хотите, если мы пойдем немножко глубже. А есть кухня традиционная, которая пришла из Европы, от поселений, из местечек еврейских в Европе. Это кухня Ашкенази, это не сефарадская кухня. И здесь есть действительно традиционные блюда, которые, может быть, в какой-то степени вредны, как и вообще питание вредно, да? Даже фаршированная рыба и фаршированная гусиная шейка, паштет из печенки, фаршмак, рубленная селедка, и так далее. Те же шкварки, которые надо есть с чем-то. Вот, так что небольшая реабилитация еврейской кухни, с вашего позволения, да? То, что касается, опять-таки, вот прокомментировать последний звонок, русская кухня, тяжелые супы, кухня национальная часто объясняется климатическими условиями жизни людей, да? И без тяжелого супа, поверьте мне, там в севернее Краснодара, наверное, очень трудно жить, особенно в зимнее время, не говоря уже о Сибири и так далее. Чем холоднее, тем тяжелее, тем калорийнее пища, тем медленнее она как бы усваивается и переваривается организмом, чтобы был запас внутреннего тепла, внутреннего растворения вот этих калорий. Что касается французской кухни, о которой мы говорили, вот, Виктор, вы все время говорили обжоры, да, я переводил на французский, и кроме слова «гурман» не нашел соответствия.
Вот, действительно, потому что там другая культура еды, там они гурманы, а есть обжоры. Причем гурманство не считается смертным грехом, а обжорство как раз считается.
Хотя, по сути дела, это одно и то же. Если попытаться перевести, как мы говорим, что вот человек вернулся из ресторана, пришел домой, залез в холодильник, это от обжорства, да? Теперь говорить на французский, это будет, французы скажут «par gourmandise», то есть из-за гурманства, что он хочет еще что-то попробовать, хотя цель одна и та же, что-то еще просто проглотить. Французская кухня не всегда была такой разносторонней, если хотите.
И была довольно тяжелая, правда?
Она была довольно тяжелая, сначала галы ели диких кабанов, все начиналось с этого. Франки начали использовать продукты местных территорий, появилось такое понятие «cuisine du terroir», то есть кухня определенной территории. Потом произошла массовая миграция населения, появление городов, из разных регионов приезжали люди, продукты начали перемешиваться, но, тем не менее, до середины 18 века практически вся Франция ела одну и ту же еду, которая по-французски называлась «бульон». Это было что-то вроде рагу, которое готовилось из разных продуктов, то есть продукт, мясо, там, или рыба, или птица, или заяц, или кролик, картошка, которую мы, оказывается, так не любим. Кстати, Сергею вы дали абсолютный рецепт английской картошки, когда говорили о фаршированной картошке с сыром.
Так всегда оказывается, что
Саша, а что? А потом появился ресторан.
А потом не сразу появился ресторан, появились как бы точки общественного питания. Это были трактиры или харчевни. И в 1753 году один владелец харчевни стал подавать у себя, по его мнению, и, в общем-то, это надо признать, что это так, более тонкую пищу, более тонкую еду. Он начал подавать омлет, то есть яйца. Он начал подавать бульон. И котлет де воляй, котлеты де воляй, такой прообраз котлет по-киевски. О чем написал на дверях своего заведения и дописал сакраментальную фразу. Я скажу по-французски, потом переведу на русский язык. «Venez chez moi», приходите ко мне, «je restaure votre estomac», я отреставрирую ваш желудок. Желудок он отреставрировать хотел после вот той тяжелой пищи, которая была принята.
1753 год.
Да, это середина 18 века. Можно считать, что это как раз начало именно не только самого ресторана как заведения, потому что словом ресторан сначала называли как причастием человека, реставрирующего желудок, а потом самого места стало называться ресторан. Это как бы дата рождения или эпоха рождения нового подхода к общественному питанию, новому подходу к кулинарии и развитию гастрономических принципов. То есть переход от продукта, который чаще всего люди ели, к блюду, которое состоит из одного или нескольких продуктов, соответствующей обработкой. Вот кулинария начала появляться именно тогда.
Слушайте, а то, что ваш ресторан в Москве называется «Реставрация», это какая-то игра слов?
Здесь есть определенная игра слов. Действительно, вот два, в кавычках, русских слова «ресторация» и «реставрация» не являются однокоренными, а являются просто двумя формами одного и того же слова. Да, мы предполагаем, что вот наши меню, построенное на европейской кухне с небольшим французским акцентом, достаточно вкусное, разнообразное, оно может, в кавычках, тоже немножко отреставрировать желудок. Поэтому оно у нас называется «Реставрация тела». Наша винная карта называется «Реставрация духа», а счет, который мы подаем в конце, называется «Акт об окончании реставрационных работ».
Так, у нас уже довольно долго на телефоне две дамы. Лидия Ивановна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Я 2 года назад прошла курсы Новосибирского народного университета молодости и здоровья. Ректор Николай Константинович Пирожков, который в том числе учит культуре питания. Также, как правильно вести себя в жизни, как очистить организм, массажу глаз, лица и шеи и многому другому. И 2 года назад перешла на раздельное питание, когда в один прием пищи белки и углеводы не смешивают, а совмещение продуктов питания идет строго по таблице Шелтона. И следующий прием пищи не менее чем через 2 часа, можно хоть и через 8 принимать. Результат достигается великолепный.
Ну какой, например?
Здоровье, хорошее здоровье – это огромный труд. Я похудела постепенно на 11,5 килограмм. Худела я постепенно. Некоторые за 2 недели худеют на 7 килограмм. Вес у меня стал как в 23 года. Простудные заболевания у меня снизились в 4 раза. Мужа простудные заболевания вообще оставили. Он не болеет сейчас. Энергия значительно прибавилась. Исчезли красные родинки, ряд красных родинок, не все, с тела. Кожа молодеет. У некоторых восстанавливается даже цвет волос. Люди отказываются от лекарств. Болезни, не представляете, какие, проходят. Ем я, что хочу и сколько хочу. Но продукты только натуральные. Можно рассказывать много, я волнуюсь. Вопрос гостям, кто захочет ответить. Как много сейчас в питании применяется искусственного происхождения продуктов питания? Заранее благодарю вас за ответ.
Спасибо, Лидия Ивановна. Сергей, что у нас с искусственными элементами?
Я думаю, что много. Как обычно, дурят нашего брата, мы ничего не знаем. Когда происходят какие-то рейды, то выясняется, что все у нас продукты генетически измененные. Но с этим сделать, по-моему, уже ничего нельзя, потому что жить вообще вредно. Я сомневаюсь, что я бы захотел жить на раздельном питании, даже при исчезновении простудных заболеваний, сокращении в 4 раза.
И красных родинок.
И красных родинок, да.
Лучше уж пусть красные родинки, но поесть хорошо.
Поесть, да, действительно, прийти в ресторан, во французский. Кстати, вот я сейчас вспомнил, в конце апреля я был в туре.
Это город во Франции.
Да, город во Франции. Луара, на Луаре, да. И такой знаменитый повар Жан Барде, может быть, вы его знаете, двухзвездочный Мишлен, мировой повар у него, его называют повар-садовник. Угу. Вот он сам все выращивает, у него в саду какие-то растут помидоры на деревьях, у него какие-то там базилики, травки. Он все говорит, он сказал, что Луара – самое лучшее место в мире. У нас живут французы, которые говорят по-французски без акцента. У нас водится самая лучшая рыба, у нас великолепная дичь летает, у нас зайцы, у нас великолепное животноводство, у нас все самое лучшее, у нас чудесная икра. Ну, я, конечно, говорю, наверное, красная. Он говорит, почему красная? Достает банку черной, роскошной икры и открывает, чтобы мы засунулись. Да. Вот, все у них там есть. Они живут там в раю. Но я он просто... пашет, как землекоп, этот несчастный.
Я еще напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете на волнах радио «Свобода» программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев, и рядом со мной в московской студии Сергей Цыгаль и Александр Смельянский. Мы говорим о еде и культуре. Мы продолжим через минуту.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода» – ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Вот еще Мария нам прислала на пейджер подтверждение того, о чем уже тут говорилось. Кислыми щами во времена Гоголя и раньше, и позднее называли просто квас. Приятного аппетита. Мария, вам тоже приятного аппетита, уже есть захотелось.
На самом деле, во времена Гоголя в щи входил, в состав щи входил квас и огуречный рассол. Ну, да и сейчас он входит, просто никто этого не делает.
Но это был не темный квас.
Не темный,
Да. Кстати говоря, Гоголь нападал на иностранную еду. Помните, Собакевич в «Мертвых душах» говорит, я не буду есть устрицы, я знаю, на что они похожи. Тут действительно борьба за народный желудок шла на уровне идеологии, безусловно. У нас еще, у нас сегодня, слава богу, нам много звонят дам. Вот Валентина из Санкт-Петербурга. Да, Валентина, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ответить одному из слушателей насчет вегетарианства.
Да.
Есть исследование ученого Дольника петербургского с авторством, но я второго с автора не помню. Там научно доказано, что человечество не может быть вегетарианским. Во-первых, при вегетарианской пище не хватает белков. Очень важная составная часть питания. Кстати, каждый работающий в ресторане должен знать основной состав продуктов. И вот без белков нарушаются и репродуктивные функции, и другие стороны здоровья. Поэтому никак не рекомендуется. Вот в Индии много вегетарианцев, но там очень много едят сои, а это белок растительного происхождения. Все-таки они белок потребляют в большом количестве. Вот поэтому это вредно для здоровья и никак нельзя. Особенно для женщин.
А почему для женщин особенно?
Потому что у них репродуктивная функция. У меня, кстати, была знакомая, которая много лет вот из таких гуманных соображений не убивать животных, не ела никаких белковых продуктов. Потом она вышла замуж и хотела родить ребенка. Ей это не удавалось. Организм был ослабленный. И только многолетним лечением она сумела добиться цели. Назначение женщин производить.
Ну, а мужчин назначение помогать им в этом деле и тоже, наверное, без мяса это сложно.
Но поскольку основная роль в этом процессе все-таки матерей, то особенно вредно для них. Но вредно для всех.
Но, с другой стороны, животных жалко. В общем, тут, по-моему, с этой дилеммой никогда не справится человечество. В последнем романе Владимира Сорокина «Путь Бро» активная проповедь даже не вегетарианства, а сыроедства. Сам Володя вегетарианец уже долгое время. Но я прочитал его роман. Роман замечательно, рекомендую, но он не убедил меня совершенно быть сыроедом. Ну, абсолютно не убедил. Да, вот у нас еще Эмма Арминаковна тоже подсказывает, что на днях на эхе говорили о том, что щи в гогольские времена – это квас. Спасибо, Эмма Армейкова. В общем, с помощью радиослушателей мы поняли, а почему не взрывались, а хлопали эти бутылки. У нас еще и Инна Борисовна из Зеленограда нам звонит. Да, Инна Борисовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать вот на некоторые вопросы, ответить, да, которые были затронуты вот вашими беседниками, да, о том, что раздельная пища, она появилась не случайно, потому что есть пища крахмальная, вот, которая осваивается только в части, в нижней части вообще-то пищеварительного тракта. Это щелочная среда должна быть освоена крахмальной. Это вот все каши, там вот в этом плане хлеб. А мясные продукты, белковые продукты, они должны осваиваться непосредственно в желудке, где выделяется желудочный сок. И осваивание, расщепление нормальное. И когда вот смешиваются эти два продукта, вот, например, тот же картошка и мясо, они не осваиваются в желудке, и поэтому, ну, когда человек еще молодой, в силе, там, еще, а то может как-то это вот все перенести, а с возрастом, тем более наша экология сейчас, это приносит дискомфорт, страшный дискомфорт, и приносит это к заболеваниям. Поэтому, когда рационально и правильно распределяют вообще-то по ритму, каждый орган в нашем организме имеет свой ритм, свое время работы, так же, как и мы вот работаем, у нас есть перерыв, да, так и у нас в нашем кишечнике происходит это. Утром каши очень полезны, но каши надо всегда после каши запивать горячей водой, то есть посылать это весь продукт туда пониже, где бы щелочная среда могла бы освоить этот продукт.
Понятно. Ирина Борисовна, спасибо вам большое. Вот что-то Сергей тут тянет руку.
Вот я вспомнил историю, которая, кстати, раздельно питании. Где-то в Южной Америке, по-моему, есть племя дикое совершенно, которое полгода питается только одними абрикосами, а вторые полгода питается только олениной. Причем, по-моему, сырой до сих пор. Они догоняют на одних абрикосах, они догоняют бегущего оленя и заваливают его голыми руками, по-моему. Так дело обстоит. Вот пример уж такого раздельного питания. Раз в полгода то вот они едят абрикосы, растительную пищу, то оленину. И, видимо, неплохо себя чувствуют.
Это интересный рецепт, если попробовать. Да, вот приготовить абрикосы. А вообще, судя по звонку наших слушателей, мы опять столкнулись с проблемой «Полезно и вкусно». Да?
Две разные книги.
Две разные книги, да, надо писать по этому поводу.
Да. И надо действительно принять во внимание то, что сказал Сергей, что и жить вредно.
Жить вредно.
И поэтому любой поступок жизненный может нанести страшные травмы, как бы ты ни ел, и полезно, и вкусно. Вот, кстати говоря, Георгий выводит нас на духовность, и это на притчеры. Он пишет: «С моей памяти, начиная с довоенных времен, господствовало главное правило сервировки стола по Паустовскому. Главное – угостить интересным человеком». Вот это абсолютно, Георгий, правильно. Вот я пытаюсь в моих программах, мы сидим за столом, и вот сервировка моего стола – это угощение интересными людьми. Вернутся ли эти исконные русские правила снова в Россию? Георгий, они никуда не уходили. Вообще, мы всегда в России собираемся не в плане вместе что-то попробовать, а вместе все-таки о чем-то поговорить. Кстати говоря, это то же самое и в других странах, но мы в России, и это все знают, и кое-кто этому пугается, этого пугается, кое-кто восхищается, мы гораздо идем дальше, мы говорим гораздо более серьезные вещи, из-за чего бывает иногда и некоторый скандал. А вот, кстати говоря, наш постоянный слушатель Николай из Смоленской области нам звонит. Николай, что ж, уже конец передачи, вы звоните. Раньше не могли, что ли? Да, Николай.
Не успел, Виктор.
Да.
Уважаемый Виктор, можно вам посоветовать?
Давайте.
Я вам завидую, у вас уникальные возможности. Вы можете пригласить на передачу самых интересных женщин и мужчин России. За 100 баксов от Радио Свобода придут все наши знаменитости. Они не такие уж богатые. А вы приглашаете никому не интересных людей.
Да ну, здравствуйте, Николай. Ну, это уж совершенно несправедливо. Я как раз хочу, Коль, с вами сегодня поспорить. Вы обычно как-то более интересные вещи говорите. Я вам хочу вот что сказать, что я вот целью своей программы хочу сделать совершенно другое. Не просто приглашать каких-то звезд, которые известные всей России, а приглашать людей, которые замечательные специалисты в своей области, и этим-то известны в России. А то, что вы их не знаете, это как раз говорит о том, что в Смоленской области не все еще известно, то, что известно Москве. Так что, пожалуйста, насчет гостей, и тут посмотрите по-другому. Вы просто, наверное, берете какой-то другой отчет. И если вы увидите мой отчет, вам станет все понятно. Даже это как бы не спор с вами, а просто взгляните другими глазами. У нас еще есть Иван из Москвы. По-моему, тот Иван, который звонил, да? Да, Иван, это вы?
Да, Виктор, да. Совершенно верно. Добрый вечер еще раз.
Да.
С Николаем полностью не согласен. Приглашайте именно того, кого вы приглашаете.
Спасибо.
Большое спасибо даме, которая из Петербурга откликнулась на СИ. Большое спасибо, как джентльмен обязан.
Хорошо.
Вот, а хотел спросить вкратце о геномодифицированных продуктах. Уже все мозги, как говорится,
понятно,
промыли этим.
Понятно.
Что это такое?
Что такое за продукт? На этом нам надо уже будет заканчивать.
Вот на этот вопрос надо будет попросить Виктора, чтобы он в следующий раз пригласил Костю Скрябина. Он большой специалист в этом вопросе, это говорит, что они совершенно не вредные.
Общий приятель, да. Мы его действительно должны пригласить. Он у нас
академик, он
про клонирование,
знает,
про всякие другие интересные дела. Вы знаете, вот у нас очень миролюбивая получилась передача. Иногда бывает, там звонят, там сердятся по одному, по другому поводу. Все сошлись сегодня на том, что еда – это то, что нас всех объединяет. Даже если она и разная. Ну, пора прощаться. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – художник и кулинарный критик Сергей Цыгаль и ресторатор Александр Смелянский. Мы говорили о роли еды в нашей жизни. Спасибо вам, дорогие гости, за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, продюсер в Праге Елена Воронцова. Вел передачу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свободы в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.